грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент Египта Хосни Мубарак, правящий страной с 1981 года, в пятницу подал в отставку. Об этом сообщил вице-президент страны Омар Сулейман. В этих сложных условиях, с которыми сталкивается страна, президент Мубарак решил оставить пост президента и поручил Высшему Совету Вооруженных Сил управлять страной, сказал вице-президент в кратком выступлении по египетскому государственному каналу. На площади Тахрир это сообщение вызвало бурный взрыв эмоций. Люди скандируют: «Мы победили, Египет свободен». По улицам ездят автомашины с национальными флагами, автомобилисты гудят клаксонами, слышны выстрелы в воздух и взрывы петард. В ближайшее время президент США Барак Обама выступит с заявлением, посвященным последним событиям в Египте, в частности, отставке Хосни Мубарака, сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу Белого дома. С минуты на минуту ожидается заявление Высшего совета вооруженных сил Египта, которому экс-президент Мубарак в связи со своей отставкой передал власть в стране. Ожидается, что глава Высшего совета египетской армии, министр обороны и военной промышленности генерал-фельдмаршал Мухаммед Хусейн Тантауи объявит об отставке правительства и роспуске парламента, а также сообщит о характере управления страной в ближайшие период. За время беспорядков в стране, по данным ООН, погибли около 300 человек, порядка 5000 ранено. Возможные варианты развития событий после отставки Хосни Мубарака мы обсуждаем с Ириной Звигельской, заведующей сектором международных вопросов Института Востоковедения Российской Академии Наук. Она у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Ирина Донновна.
Здравствуйте.
Стала ли для вас неожиданностью новость об отставке Хосни Мубарака?
Ну, очевидно, трудно сказать, что это была большая неожиданность. Было ясно, что дело к этому ведет. Мубарак пытался оттянуть время, пытался, так сказать, сохраниться на время некого транзитного периода до сентября. Но все мы видели, что его уступки, а это были уступки в его понимании, они вовсе не вызывали ответной реакции толпы, наоборот, требования об его уходе все усиливались, возникали конфликты, возникали столкновения. И в этой ситуации, я думаю, военные и его политическое окружение просто надавили на него и потребовали, чтобы он ушел.
Каковы, по-вашему, главные результаты 30-летнего правления Мубарака в Египте?
Я сказала, что это результаты на самом деле неоднозначны. Потому что, с одной стороны, да, это был, как мы знаем, такой авторитарный режим, но вряд ли он изменится в плане авторитаризма, какой бы режим там ни был в ближайшее время. Это был режим, который держался на военных, но военно-бюрократическая составляющая, я думаю, тоже сохранится на долгое время. Но если говорить все-таки конкретно о том, что сделал этот режим, с одной стороны, он обеспечил относительную стабильность. Этот режим, в общем-то, закрепил ведущую роль Египта в арабском мире. Он обеспечил возвращение Египта в арабский мир после Кемп-Дэвидских соглашений и мирного договора с Израилем. Он, в общем, сохранял очень хорошие отношения с Соединенными Штатами и Западом и одновременно, так сказать, пользовался большой поддержкой на Ближнем Востоке. Ну, что касается социальных, так сказать, реформ, то, к сожалению, их не было. И, собственно, вот социальная сфера и, прежде всего, возмущение, так сказать, молодежи, получившей образование, не нашедшей себе применения, показали, что этот режим, я считаю, морально устарел. Так или иначе, Мубарак должен был уходить.
А что, по-вашему, переполнило чашу терпения египетской нации, или это стало продолжением событий, начавшихся в Тунисе?
Я думаю, что тунисский вариант сыграл большую роль. Я не говорю о том, что теория домино верна, то есть если где-то происходят какие-то такого рода события, то немедленно они повторяются в соседних странах, где так или иначе сложились сходные условия. Но тунисский пример, он, тем не менее, оказался важным. И, вы знаете, мне кажется, что здесь произошло не столько сразу какое-то вот изменение, а некое количественное накопление проблем, которые и привело к взрыву. Тем более, что вот, так сказать, в стране, находящейся не столь далеко от Египта, именно это и произошло. Проблемы были сходные, но все-таки не полностью идентичные. Тунис с 10-миллионным населением и Египет с его 82-миллионным населением – это разные величины и разные государства, разные общества.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Возможные варианты развития событий после сегодняшней отставки Хосни Мубарака мы обсуждаем с Ириной Звигельской, заведующей сектором международных вопросов Института Востоковедения Российской Академии Наук. Она у нас на прямой телефонной связи. Баграт Сейранян, профессор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института Востоковедения РАН, сравнивает происходящее со студенческими волнениями в Европе.
Это молодежная революция, я все больше прихожу к такому выводу, и она больше напоминает требования молодежи Европы, особенно Франции, 1968 года. Вот эти известные выступления молодежи против буржуазных всяких институтов во Франции. Молодежь требовала больших свобод. Египет был признан мировым банком. Он входил в десятку наиболее реформируемых экономик. Но это не давало плодов, потому что перераспределение растущего национального дохода, оно почти не попадало к низшим слоям населения. Так что, видимо, уход Мубарака следует расценивать как желание коренным образом переменить нынешнюю систему. Я думаю, что теперь уже президент избранный никогда не будет управлять страной более чем два раза. Во всяком случае, де юре.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что возможные варианты развития событий после сегодняшней отставки Хосни Мубарака мы обсуждаем с Ириной Звигельской, заведующей сектором международных вопросов Института Востоковедения Российской Академии Наук. Она у нас на прямой телефонной связи. Сейчас к нашему разговору присоединился Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Он также у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Евгений.
Добрый вечер.
Чем, по-вашему, может обернуться отставка Хосни Мубарака для ситуации в регионе?
Ситуация адекватна примерно началу революции 79-го года в Иране. И она может снести значительную часть режимов региона, потому что сегодня видно, даже египетский фараон мог быть смещен. А у нас же есть еще президент Салих, который с 78-го года управляет Северным Йеменом, а Южный его уж совсем не любит. И у нас есть Каддафи с 69-го года и Султан Кабус с 70-го, который только что исламистский заговор, как сообщила его служба, инспирированная из территории Эмиратов, раскрыл и подавил. И в Саудовской Аравии, собственно говоря, геронтократия, в среднем возраст верхнего эшелона принцев около 80 лет. И сегодня видно, народная масса власть может снести. Кто этим будет пользоваться? Да все исламисты, Аль-Каида, Аль-Каида Магриба, братья мусульмане, Иран весьма и весьма активно. Безусловно, Турция будет давить на ситуацию. Безусловно, Катар с его каналом Аль-Джазира. Безусловно, саудовцы, финансирующие антиправительственные структуры в странах, которые им не симпатичны. Раскачивать лодку будут все. Кстати говоря, раскачивать будут и с Запада. Мы видим, как Мубарак был предан американским президентам, европейскими политиками. И это действительно предательство. Глупое, достаточно глупое. Он был верным союзником, и оно не вызовет уважения у тех, кто его сверг.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот меня интересует вопрос, как вот эти события могут сказаться на политике нашего правительства, внутренней в частности. Не секрет, что вот интернет сыграл большую, так сказать, организующую роль вот в Египте. И в частности, вот у нас некие организационные всякие выводы были сделаны после оранжевой революции на Украине. Вот вопрос вашим гостям. Как вы считаете, будут какие-нибудь предприняты меры вот внутренние у нас, в частности, по ограничению интернета или еще что-то в этом роде? Спасибо.
Вопрос Ирине Звигельской. Как по-вашему, какие причины стояли на первом месте в этом социальном взрыве в Египте?
Ну, вы уже сами сказали, это прежде всего социальный взрыв, это недовольство прежде всего молодой части населения, людей, которые не смогли, несмотря на наличие дипломов, реально применить свои силы. Это недовольство коррупцией, недовольство, так сказать, стариками, сидящими наверху, которые не уходят и так далее. Ну, а вот что касается методов, что касается, механики этого процесса, да, действительно, интернет использовался достаточно широко, но это теперь общепринятое явление. Интернет, как известно, и мобильные телефоны являются очень современным и часто используемым средством мобилизации толпы. Вот само понятие флешмоб, оно, собственно, родилось именно так, то есть внезапно возникающая толпа. Но я бы не стала то, что происходит в Египте, стопроцентно, так сказать, переносить на нашу почву. У нас свои проблемы. Нет спора. Тоже у нас есть коррупция, и мы сами это все прекрасно понимаем, и у нас огромный разрыв в доходах и так далее, и проблемы молодежи. Это все можно перечислять, мы граждане нашей страны, мы знаем об этом. Но, опять же, я бы не считала, что Россия в данном случае может считать как каким-то слепком с египетской ситуацией. Там все-таки развивающиеся страны со всеми своими собственными проблемами. И последнее. Я не вижу никаких оснований, чтобы у нас по этому поводу что-то сделали с интернетом.
Аполлон Давидсон, руководитель Центра африканских исследований Института всеобщей истории Российской академии наук, ожидает наступления хаоса.
Я боюсь, что может быть хаос. При Мубараке, он какой бы ни был, нет у меня к нему большой любви, хотя учился-то у нас в Баку, но он все-таки по отношению к Европе и к нашей стране вел себя вполне пристойно. А вот как оно будет сейчас, я не знаю. Во-первых, все-таки нету какой-то организованной силы. А получается так, что если уходит привычная идеология, такая руководящая, то на ее место приходит самое простенькое, что может прийти. А приходит национализм или религиозность. Вот не дай бог, что то и другое придет. То есть, в общем, сильная исламизация. Я совсем не имею ничего против мусульман, но если придет исламисты сугубые, братья-мусульмане, то, я думаю, не так уж это хорошо. Так сказать, сочетанием исламизма с национализмом, несколько ориентированным против развитых стран, против Европы, скажем, Америки. При Мубараке этого не было.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот полностью не согласна, что Америка предала Мубарака. А Мубарак сам себя предал. 40 миллиардов – это 3 бюджета страны. Египтяне, в общем-то, которые основаны, так сказать, вообще миролюбивой нацией, она же не могла это просто выдержать.
Вопрос Евгения Сатановского. Насколько коррумпированным был режим Хосни Мубарака?
Ну, по сравнению с некоторыми известными мне режимами, в том числе и нашими близкими соседями, да и нами самими, но режим как режим. А уж по сравнению с целым рядом режимов Ближнего Востока, это просто ангел во плоти. Герой войны Мубарак, предъявлять к нему претензии по капитализации значительной части национального дохода в рамках семьи бесполезно. Такие правила у всех, у монархии, у демократических автократий Ближнего и Среднего Востока, у латиноамериканского типа хунт, правящих на значительной части региона, поднял и очень сильно поднял экономику Египта. Уменьшилась бедность, снизилось демографическое давление, вырос образовательный уровень, очень сильно выросло потребление хлеба, отработалась туристическая индустрия, был жестко подавлен террор, и террор, направленный в том числе против иностранных туристов, сотни которых пострадали, и десятки были убиты в ходе терактов 80-х годов, был выдержан, жестко выдержан мир с Израилем, который чрезвычайно много принес Египту, избавив его от огромной толики оборонных расходов. Наконец, было выдержано взаимодействие с Америкой, которое позволило, получая 3 с лишним миллиарда долларов в год, переоснастить полностью армию и осовременить ее. Мубарак – это очень и очень хорошо будут воспоминаться как прошлое. Мы 13-й год вспоминали очень много десятилетий, хотя когда свергали царя, то был он Николашка и Николай Кровавый, и уж куда какому Мубараку, что там царская семья под себя подмяла. Боюсь, что в Египте будет ситуация именно такой.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ваш гость по телефону сказал, что ситуация, значит, в Египте напоминает ситуацию во Франции, когда было недостаточное распределение материальных богатств к низшим слоям населения, что произошло в Египте. Но у нас ведь тоже очень, не то что очень, а полностью ситуация похожа. Интересно, а что же не похоже в нашей ситуации на ситуацию в Египте? Спасибо.
Да, это сказал не гость, это Баграт Сайранян, сказал доктор исторических наук. Вопрос Ирине Звигельской. Что сближает ситуацию в Египте со студенческими волнениями 60-х в Европе?
Ну, во-первых, я об этом не говорила, об этом говорил Баграт Сайранян. Если нужно ответить на вопрос, который задал наш слушатель о том, а что нас разнит, то мне кажется, это гораздо более серьезный вопрос, потому что разнит нас прежде всего отсутствие в России такого масштабного традиционного общества, как в Египте. Огромный процент египтян занят в сельском хозяйстве. Это, в общем, достаточно всегда была инертная масса. Да, они сейчас поддержали отставку Мубарака, они сейчас поддержали оппозицию. Но эти люди, они, в принципе, не привыкли к активному участию в политической жизни. И это, собственно, само их наличие и говорит о том, что их могут использовать различные политические силы. И самое главное, это вот я еще раз хочу сказать, это особая политическая культура, которая отличается от нашей, которая, в которой заложено представление об иерархичности общества, которое это признает, которое признает особую роль религии в обществе, для которой существует очень тесная спайка государства, власть придержащих и собственности и так далее. Это вот такая незападная политическая культура, не западный политический процесс. У нас тоже процесс западным трудно назвать, но он, как вы видите, отличается от того, что есть в Египте.
Слушаем вопрос москвички Тамары.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, не вызовет ли отставка Мубарака у Израиля большое беспокойство? Потому что было известно, что Мубарак ненавидел Хамас и создавал такой основательный заслон для проникновения военной помощи Хамасу, что, в общем-то, создавало безопасность в секторе Газа для Израиля. Вот ответьте, пожалуйста. Спасибо.
Вопрос Евгению Сатановскому. Как реагирует Тель-Авив на отставку Мубарака?
Тель-Авив не знаю. Это старая советская привычка называть израильское руководство Тель-Авивом. Как руководители Иерусалима реагируют? Понятно. Союзник исчез. Будущее неизвестно. Война весьма вероятна. Уровень угрозы приходит к уровню, который был до 1967 года. Сможет ли военная хунта, которая сегодня будет управлять Египтом, выдержать параметры договора Кэмп-Дэвида, неизвестно. Любое будущее правительство вынуждено будет под давлением улицы его пересматривать. Сектор Газа открыт для проникновения ракет среднего радиуса действия Зельзалей при поддержке корпуса стражей исламской революции. Газа деблокирована. Правда, сегодня туннели и не туннели введены на реверс. И из Газы, которую так жалела госпожа Киворкова, из блокированной и несчастной, запас продуктов и медикаментов, которые там хватит на год с небольшим, хлынул на Синай и доходит до Каира. Бизнес серьезный, там много чего было накоплено. Уровень цен в Газе сильно ниже, чем в Египте сегодня. Раньше было наоборот. Опасность очень велика. И тут есть любые варианты, включая полномасштабную войну между Египтом и Израилем в перспективе. Если при этом Америка не прекратит поставки Египту в случае такого развития событий запчастей и вооружений, значит, вероятно, некоторая геополитическая катастрофа для Израиля, ликвидировать которую возможно будет только применением неконвенционального оружия по Асуану. Для египетской армии до сих пор по всем ее раскладкам главный стратегический противник это Израиль. И египетская армия даже во времена Мубарака готовилась к войне с Израилем. Это есть факт. Очень неприятный, но такой, как он есть.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа, я вот думаю, тень озабоченности пала, нет, тень страха даже пала на наших скоробеев, которые замотали страну в дерьмо. Ну а уж вы мне скажите, какое-нибудь преображение-то произойдет, волчьи ямы-то на пути в Думу-то уберут или не уберут, ведь это история, такая ситуация может повториться и у нас. Спасибо.
Ирине Свигельской все время достается вопрос о сопоставлении.
Что будет с Россией, да, да, в этой связи? Вот. Мне кажется, что, конечно, уроки извлекать надо из такого рода социальных волнений, вне зависимости от того, имеете ли вы полностью аналогичную ситуацию или у вас есть какие-то отличия. И то, что спрашивает наш слушатель о том, что, так сказать, должны ли быть более прозрачные демократические выборы в парламент у нас, а кто в этом сомневается? Конечно, должны быть. Конечно, нас не может удовлетворить результаты выборов и до раз и по Москве, и в целом ряде республик, которые зашкаливают там за 100%. О чем здесь говорить? Конечно, это нужно. Просто наша задача развиваться в демократическом направлении, а не застывать вот в таком вот полуавторитарном режиме.
Тот же вопрос Евгению Сатановскому.
Про Скоробеев красиво. Про волчью яму на пути в Думу вообще хорошо. Вопрос не совсем ко мне, не совсем к Ирине Донне. Вопрос надо задавать к нашему президенту. Он любит с Твиттером баловаться, ему вопрос задать легко.
Напомню, что президент Египта Хосни Мубарак, правивший страной с 1981 года, в пятницу подал в отставку. Об этом сообщил вице-президент страны Омар Сулейман. В этих сложных условиях, с которыми сталкивается страна, президент Мубарак решил оставить пост президента и поручил Высшему Совету Вооруженных Сил управлять страной, сказал вице-президент в кратком выступлении по египетскому государственному каналу. На площади Тахрир это сообщение вызвало бурный взрыв эмоций. Люди скандируют «Мы победили, Египет свободен». По улицам ездят автомашины с национальными флагами, автомобилисты гудят клаксонами, слышны выстрелы в воздух и взрывы петард. На улицах и площадях люди обнимаются и танцуют. Египет погрузился в атмосферу всеобщего праздника. Интересно, что практически одновременно с Мубараком отставку ушел назначенный неделю назад генеральный секретарь правящей в Египте национально-демократической партии Хосам Бадрави. Напомним, что накануне Мубарак заявил в ходе своего обращения к нации, что всего лишь передал вице-президенту Омару Сулейману многие полномочия. Это обращение Мубарака тогда очень сильно разочаровало оппозицию. Возможные варианты развития событий после отставки Хосни Мубарака мы сегодня обсуждаем с Ириной Звигельской, заведующей сектором международных вопросов Института Востоковедения Российской Академии Наук, и Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Президент Египта Хосни Мубарак ушел со своего поста на 18-й день массовых протестов с требованием его отставки. В эфире государственного телевидения вице-президент страны Омар Сулейман заявил, что власть передана в руки Высшего совета вооруженных сил. Лидеры многих стран комментируют отставку Мубарака. Вице-президент США Джо Байден назвал 11 февраля историческим днем для Египта. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о надежде на перемены к лучшему в Египте. Президент России Дмитрий Медведев предложил усилить уголовную ответственность за разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды. В Москве на Манежной площади милиция задержала по меньшей мере 10 человек. В центре города были усилены меры безопасности в связи с сообщениями о планах националистов провести несанкционированную акцию. В Краснодарском крае задержаны трое активистов экологической вахты по Северному Кавказу и корреспондент газеты «Собеседник» Римма Ахмирова. В Томске бывший милиционер, избивший до смерти журналиста Константина Попова, получил 12 лет колонии строгого режима. Суд в Лондоне огласит решение по делу об экстрадиции основателя интернет-проекта WikiLeaks Джулиана Эссанжа в Швецию 24 февраля. В Махачкале в пятницу предотвращен теракт. Как сообщает в управлении ФСБ России по Северному Кавказу, саперы обезвредили взрывное устройство, которое было прикреплено под днищем автомобиля, припаркованного недалеко от мечети. Это была краткая сводка новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что возможные варианты развития событий после отставки Хосни Мубарака мы обсуждаем с Ириной Звигельской, заведующей сектором международных вопросов и Института востоковедения Российской академии наук, и Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Илья Барабанов, замглавного редактора журнала «New Times», только что вернувшийся из Каира, приветствует отставку Хосни Мубарака.
Я думаю, что это, конечно, позитивный шаг. Так или иначе, ситуация после этого стабилизируется. Во всяком случае, очень хочется на это надеяться, потому что отставка Мубарака была главным и основным требованием людей на площади Тахрир. Он очень не хотел уходить, дважды выступал с обращениями, от которых ждали заявления об отставке. Вчера было последнее. Он максимально оттягивает это событие, довел ситуацию до критической, когда армия оказалась на грани раскола. Радует, что он все-таки пришел к пониманию того, что нельзя натягивать, нельзя доводить страну до катастрофы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Ирине Звигельской. А какова вот традиционная роль армии в политической ситуации в Египте?
Ну, фактически, роль армии, она была очень большой, начиная с 1952 года, когда произошла так называемая революция свободных офицеров. И армия, она остается основой вот того военно-бюрократического режима, который был создан в Египте. И, собственно, о том, что армия осталась на ведущих постах, свидетельствует и сейчас ее позиция. Во-первых, посмотрите, кому Мубарак передает полномочия. Он говорит об особой роли высшего совета военного командования. То есть военное командование играет огромную роль. Во-вторых, роль армии во всех этих событиях очень важна. Потому что, заметьте, армия не вмешивалась. Она, хотя была создана, неоднократно создавалась достаточно провокационная ситуация. Вы помните, когда так называемые сторонники Мубарака на верблюдах вдруг появились в центре Каира на лошадях? Ясно, что это были люди совершенно проплаченные и вовсе не жители столицы. Но даже во время вот такого рода столкновений армия осталась в этом смысле нейтральной. Она не пошла против народа, она не вмешалась. И мне кажется, что, во-первых, тот факт, что полномочия были переданы вице-президенту Омару Сулейману, сам Омар Сулейман был взял вице-президентом, как вы помните, незадолго до отставки Мубарака, а это представитель спецслужб, человек очень мощный, очень сильный, контролирующий все, в общем, в Египте, тоже свидетельствует о том, что армия играет огромную роль. И, наконец, армия стала гарантом стабилизации, заявила о том, что она будет гарантом реформ и так далее. То есть армия остается таким становым хребтом политической системы Египта. И многие, кстати, считают это хорошо, поскольку боятся вот поступления каких-то радикальных исламистов.
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вопрос сразу, так сказать, в строку, не рассыпаясь долго. А насколько долго армия может держать, вот будем говорить, исламистское влияние, которым, скорее всего, Египет, конечно, подпадет под эту волну, пойдет по иранскому, но как долго он сможет держать, то есть насколько сильны сейчас исламисты внутри самой армии?
Вопрос Евгению Сатановскому. Может ли армия сдерживать исламистские настроения?
Прямой параллель здесь
Здесь невозможно. Армия в 20-е годы в Турции пришла к власти, продержалась порядка 90 лет. В прошлом году в сентябре произошла мирная парламентская исламская революция. Роль армии была ограничена, она была окончательно поставлена под контроль мягкого ислама в турецком варианте. В Египте армия в 50-е годы пришла к власти. Это вовсе не значит, что у нее есть еще 30 лет запаса. Исламисты в Египте другие, есть парламентские группы, есть непарламентцы, очень радикальные группы. К счастью, у них нет столь блестящего триумвирата лидеров, как Эрдоган, Гюли, Давутоглу в Турции. У них нет Аятоллы Хомейни, как это было в Иране. Там другая система. Но, в общем, исламисты в Египте, имеющие опыт с 1928 года, это очень серьезная и очень профессиональная и политическая, и военно-террористическая сила. Половина идеологов Аль-Каиды вообще-то вышла из египетского Аль-Асхара. Исламизация армии привела к гибели Садата. Мубарак армию почистил очень сильно, но постепенная исламизация офицерского корпуса просто неизбежна, потому что это общая ближневосточная тенденция, и она везде такова, от Пакистана до Марокко. Сколько лет у нас есть, увидим, тем более водный кризис, когда гидроузлы на верховьях Нила построят Джуба, Южный Судан, и Египет останется без воды. Но это дело 3-5, максимум 7 лет. И вот тут уже никакая армия не выдержит столкновения с реальностью. Плюс демография. Повторяю много раз, предел выживания Египта по многим расчетам 85-86 миллионов человек. Сейчас там 80,5 на этих самых 4% территории вдоль долины Нила и дельты Нила. Плюс экономика полетит, потому что, ну, например, летит туризм очень сильно. И вовсе не обязательно кризис ударит по Суэцкому каналу только связанный с Египтом. А это вторая, собственно, статья дохода. Может полететь Йемен, и тогда у нас будет второе пиратское Сомали уже на йеменской территории, летит тогда пролив Баб-эль-Мандеб, и Египет будет просто терять доходы от Суэцкого канала. Никакая армия это не сдержит.
Слушаем вопрос москвича Павла.
Благодарю. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я когда слушаю гражданина Сатановского, я прям в такой ступор впадаю, его полузагробный голос вещает прям такие страшные вещи. Но я его очень уважаю. И я думаю, что никакой войны не будет, что времена ярого антисемитизма уже прошли, прагматизм взял свое. И я думаю, уже президенты России и Америки позвонили друг другу, выяснили, и потом мама нашего президента, она не позволит там развязать какую-либо войну. Вот такое мое мнение. Благодарю.
А если серьезный вопрос, Ирине Звигельской, какова, по-вашему, должна быть позиция России, пока вот по «России-24» передали довольно аккуратное заявление МИДа и главы его Сергея Лаврова относительно ситуации в Египте. Мы помним сложные отношения с Насером, Анваром Садатом. Насколько болезненны для России вот эти перемены в Египте?
Ну, я думаю, что перемены в Египте, они, в общем, достаточно серьезно воспринимаются всем международным сообществом. И Россия здесь не исключение. Что с одной стороны, действительно, Мубарак гарантировал некую стабильность в регионе. Мубарак гарантировал, как я уже говорила, соблюдение мирного договора с Израилем. Мубарак активно участвовал в блокаде Газы, но в том смысле, что, во всяком случае, он сдерживал возможность получения вооружения через туннели, через Синай. То есть он выступал в качестве очень важной силы во всех переговорах, касающихся палестинской проблемы. А поскольку Россия является участником квартета посредников, то, соответственно, все это для нее очень важно. Не говоря уже о том, что наши туристы, если взять эту сферу, они, как вы знаете, очень активно едут в Египет. По-моему, часть из них до сих пор там осталась, несмотря на все события, которые произошли. То есть, с одной стороны, как бы при Мубараке, я считаю, мы особых проблем с этой страной не имели, равно как и другие, и Соединенные Штаты, для которых это был просто очень важный союзник, и Европа. Но в то же время то, что произошло, произошло. И есть этому объяснение, есть этому причины. И, очевидно, самая главная задача всех – это не позволить, чтобы развивались такие апокалиптичные сценарии, о которых здесь уже говорилось, обеспечить стабилизацию, помочь стабилизации в Египте, помочь так сказать, росту снова экономики, потому что сейчас будет, конечно, большой провал. Вот. И в конце концов помочь становлению такого достаточно прагматичного режима. Но я думаю, что это вполне все реально.
Слушаем вопрос из Мордовии от радиослушателя Николая.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Это хорошо, приятная вещь, что Мубарака уходит или ушел в отставку. Да здравствует, как говорится, демократия и его вменяемость. И это прогрессивное человечество. Но он чувствует точный барометр народа, что народ его отверг и просто перевыборы, да здравствует. И конец диктатуре. И свет просветлел народ Египта. Да.
Вопрос Евгению Сатановскому. Какой вы видите будущую судьбу Хосни Мубарака?
Мордовия отверг Хосни Мубарака, и поэтому Мордовия не предоставит ему политического убежища, судя по последнему звонку. А политическая судьба человека, которому за 80 лет, это найти где-нибудь спокойное, тихое пристанище и доживать свою жизнь, с грустью следя за тем, что происходит в стране, которую он на самом деле любил и которую очень много чего в своей жизни отдал. Никакого другого политического будущего у Хосни Мубарака нет. Но я пожал бы плечами по поводу восторгов об уходе, слова о диктатуре. Это не Саддам Хусейн. Он не более авторитарен, чем все остальные правители Ближнего и Среднего Востока, и не только Ближнего и Среднего Востока. И уж точно Египту, боюсь, предстоит долго жалеть потом об уходе Хосни Мубарака. Шаха тоже свергали с восторгом. Да и государь-император у нас, когда летел с трона, все радовались, Николашка, Николай Кровавый. А потом оказалось, что этот плохой, коррумпированный, заворовавшийся, безобразный режим был тем, что долго пришлось вспоминать. Вот не пришлось бы и в Египте-то.
Алексей Пацероб, бывший посол России в Ливии и Тунисе, воздерживается от точных прогнозов.
Вы знаете, очень трудно предугадать. Все зависит от того, приведет это к хаосу или нет. Сейчас Осман становится исполняющим обязанности президента. По крайней мере, так должно быть по Конституции. И вот удастся ли сохранить в стране порядок, удастся ли избежать хаоса, это вот самое главное. Здесь невозможно все это взвесить на весах. Все-таки, скорее всего, удастся. Будет решающей является позиция армии. Армия, я думаю, не допустит то, чтобы в стране был хаос. Хотя предугадать ничего невозможно. Но еще один довод в пользу того, что хаоса не будет. Я думаю, что опасность хаоса понимают и оппозиционные партии, в первую очередь братья-мусульмане.
Вопрос Ирине Звигельской. А насколько велик запас прочности у сегодняшней египетской экономики?
Ну, как вы знаете, при Мубараке был отмечен достаточно серьезный рост. Но сейчас, естественно, все, так сказать, показатели, они снизились и уже говорят о том, что если будет какой-то рост, то он будет крайне незначительным. Я думаю, что египетская экономика в любом случае испытает удар вот этих народных волнений. Но опять же, речь будет в данном случае идти не только о том, что может сделать сама египетская экономика, но что сможет сделать международное сообщество в своих попытках помочь Египту выбраться из этой тяжелой ситуации.
Вопрос Евгению Сатановскому. Сейчас объявлено о отставки правительства и распуски парламента. Существует ли в Египте какая-то структурированная политическая оппозиция, которая могла бы взять власть в свои руки?
В Египте существует сложный винегрет, в котором нет лидеров у светской оппозиции, но нельзя же воспринимать так в качестве таковыми Эль-Бараде или Амрамусу, которые вырвались вперед с криками «Да, да, мы готовы брать власть». В Египте, как показали предыдущие парламентские выборы, не последние, а те, которые были перед ними, братья-мусульмане взяли 20% голосов, а светские партии полностью провалились. Ну, никто не может предсказать, что будет на волне того подъема, который пошел. Я часто говорю, что в январе 2017 года мало кто мог предсказать февраль, уж тем более октябрь, а те, кто доминировал в коалиционных правительствах, созданных большевиками, вряд ли предполагали, что с ними будет, со всеми этими эсерами, анархистами, эсдеками, и как это все будет быстро однопартийной системой, и насколько жесткой однопартийной системой. Что называется, надо посмотреть. Хотя, в конечном счете, я еще раз хотел бы вот на этом сконцентрироваться. Через 5 или 10 лет мы все равно увидим исламизированный Египет. В какой мере он будет исламизированным и радикальным, мы не знаем. В какой мере Турция на это будет влиять, Катар, Саудовская Аравия, и останется ли Саудовская Аравия, что называется, в своем сегодняшнем состоянии, мы не знаем. Но ситуация, тенденции будут идти именно в эту сторону.
Вопрос Ирине Звигельской. Насколько велики шансы Мохаммеда Эль-Барадеи в качестве потенциального лидера оппозиции?
У него нет шансов. У него нет шансов. Он достойный человек, он Нобелевский лауреат, но в Египте у него шансов нет, об этом все говорят. И когда называют мощные фигуры, которые действительно имеют какие-то шансы, во всяком случае при нынешнем раскладе, то всегда называют Сулеймана и Амурмуз.
Вопрос Евгению Сатановскому. А каково было состояние демократических свобод в Египте в последние годы правления Хосни Мубарака? Свободы прессы, политических свобод?
Демократические свободы в западном понимании, демократические свободы в понимании Ближнего и Среднего Востока – это большая разница. Демократия западная для этого региона не существует и приводит в конечном счете к очень грустным последствиям. Да и в Европе, в общем-то, не панацея. Гитлер пришел к власти абсолютно демократическим путем, после чего демократия была в значительной мере свернута, и мы знаем, чем это кончилось. А главная демократическая свобода – это право меньшинств существовать в той мере и в тех рамках, которые диктатор, тиран, авторитарный лидер, подобный Мубараку, монарх, как в Марокко, им предоставит. И поэтому у христиан была возможность отправлять культ и работать, пусть с очень большими сложностями. А в условиях чрезвычайного положения свобода прессы и волеизъявления масс такая, как всегда бывает в условиях чрезвычайного положения. Иначе у вас валится страна, а дальше вопрос, хорошо ли было, что она развалилась при свободной прессе, это уже вопрос сослагательного наклонения. Что называется, больших свобод, чем в годы после падения царского режима, в нашей стране не было. Окончилось все блоговскими нарами.
Вопрос Ирине Звигельской. Как скоро можно, по-вашему, в Египте современном организовать новую предвыборную кампанию и перевыборы парламента и президента?
В принципе, сроки, так сказать, они так или иначе определены. Ведь Мубарак говорил, что я хочу остаться до сентября. То есть сентябрь, очевидно, считается каким-то достаточно достаточно реальным сроком. Я лично не думаю, что раньше этого удастся сделать. Все равно нужен какой-то переходный период для того, чтобы все это организовать, чтобы сделать это все-таки достаточно открыто, хотя бы формально. Вот. И мне кажется, что вот сентябрь это вот такой вот срок, который в принципе называют.
Как по-вашему, вот если не бросать камни вслед уходящему политику, каковы главные ошибки, которые допустил Хосни Мубарак, в частности, вот в последние дни, когда долго тянул с сообщением о своей отставке вопрос Ирине Звигельской?
Вы знаете, это и была главная ошибка, хотя, на мой взгляд, она была, в общем, понятна и как-то даже по-человечески понятна. Я вовсе не являюсь ни сторонником, ни, так сказать, симпатизером Мубарака, но мне кажется, что это по-своему человек, который действительно переживал за судьбу Египта, который отдал ему очень много лет. И вот просто так уйти под крики улюлюкающей вслед толпы ему было просто очень сложно. И он поэтому пытался сделать все для того, чтобы сделать этот уход менее таким, ну, неприличным для себя, менее, так сказать, обидным для всей своей жизни. Но это одна сторона дела. Вторая сторона дела заключается в том, что, на мой взгляд, он все-таки искренне полагал, что его фигура, его нахождение на этом посту на какое-то время обеспечит более спокойный транзит от его власти, так сказать, к новым выборам, к переходу к другой системе политической. Но вот, собственно, в этом заключалась ошибка, потому что он, как многие люди, стоящие наверху, все-таки не смог оценить реально на основе, очевидно, докладов ему представлявшихся, что происходит в стране. Что остаться уже больше нельзя, что его не хотят видеть. Вы понимаете, я помню, я как раз была в это время в Соединенных Штатах, мы там все время смотрели новости, массу плакатов показывали на Тахрир, и главные плакаты: Мубарак, марионетка США, уходи вон, мы тебя не хотим, немедленно уходи. И вот, вот это немедленно он, мне кажется, никак не мог уловить.
Вопрос Евгению Сатановскому. Ну, если с Египтом как-то более-менее определилась ситуация, какие, по-вашему, еще очаги политической нестабильности сохраняются на Арабском Востоке?
Ну, к сожалению, боюсь, что еще далеко не определилось. А мы еще можем вспоминать сегодняшнюю ситуацию, как доброе старое время с Египтом. Но у нас, безусловно, летит Йемен и, скорее всего, колется на южные и северные, южные шахииты и северные зайдиты, при том, что племена очень жестко воспринимают попытку Салиха, очень неудачную и глупую, провести своего сына в лидеры. И, кстати говоря, когда уж говорить о России, главный урок, что в России никто не пытается своих детей сделать по наследству лидерами страны. Вот это нас очень сильно отличает, и эта наследственная демократическая монархия в России невозможна. Она подводит сегодня авторитарные режимы Ближнего Востока практически везде. Удалось пока только в Сирии, ну, если говорить о соседних странах, то в Азербайджане. Кроме того, Алжир с его вялотекущей с 92-го года гражданской войной, ситуация тяжела. Удивительно обвалилась ситуация в Иордании, где вчера 36 лидеров бедуинских племен, хашимитских племен, на которых держится династия, обратились к королю с требованием немедленно забрать деньги и земли у Ясин, у семьи королевы Рани, родственники которой, палестинские родственники которые, ну, скажем так, слишком зашли далеко в своих земельных и финансовых махинациях, и династия вообще-то может обрушиться. Более того, если Хамас обвалит режим Абу Мазена в Рамалле, который держится только на израильских силовиках, судьба Иордании практически предрешена, Абдалла вряд ли ее удержит, хотя пытается ее очень жестко пока держит. У нас есть большая проблема в Ливии, и если рухнет Йемен, скорее всего, обрушится геронтократия в Саудовской Аравии, и не исключено, что королевство расколется. Престарелый султан Кабус, не имеющий наследников в султанате Оман с 40-го, вот 40 лет правления, 70-го года, хороший правитель. Но недавно там был подавлен исламистский заговор, по его словам, инспирированный с территории Объединенных Арабских Эмиратов. Это большая проблема. Аль-Каида Магриба может вполне обвалить Марокко. Тем более, что Тунис там, в общем, не так далеко от Марокко, Алжира и Ливии, и он поджигает ситуацию очень серьезно. На самом деле, давайте говорить о том, что у нас нет сегодня, может, на территории Катара, конечно, все будет как-то хорошо, там 120 с лишним тысяч ВВП в год на человека, это сильно больше, чем у всей остальной планеты. Но Катар, Бахрейн, Эмираты, Кувейт могут обрушить волнение среди шиитских общин. На Бахрейне там просто большинство очень нелояльное к суннитской династии. И ситуация с Ираном, а также ситуация с местными гастарбайтерами, которых куда как больше, чем, собственно говоря, процветающих аборигенов. Вообще регион вступает в пору революций, гражданских войн, войн и неустроений, подобно тому, как Европа в 17-м году. Кончилось все в 45-м в Европе, а окончательно кончилось распадом Союза Югославии в 90-х. Это очень и очень надолго.
Вопрос Ирине Звигельской. Как, по-вашему, может ли отставка Хосни Мубарака и вообще ситуация в Египте послужить катализатором для потрясений в соседних государствах?
Теоретически может. Не только потому, что это вот некий сигнал, что вот возможно так сделать. Возможно, так сказать, волею народа избавиться от престарелых, надоевших всем правителей, от жестких режимов и так далее. Но очевидно, что во всех других государствах это будет проявляться по-разному. Да, есть некий демонстрационный эффект. Но как он будет проявляться вообще, как он будет выглядеть, скажем, в Йемене и в Иордании, Это абсолютно разные государства, все-таки с разными режимами и разным уровнем развития общества. И поэтому, хотя я думаю, что и Тунис, и Египет – это не случайно, это действительно сигналы о том, что мы вступаем в некую новую эру. Эру, о которой, казалось, мы должны были бы уже забыть, эру социальных революций. Но как это будет происходить, и будет ли это в такой форме происходить в других арабских странах, мне сказать трудно.
Вопрос Евгения Сатановского. Как, по-вашему, могут ли эти народные движения на Арабском Востоке выдвинуть новых харизматичных лидеров, которых пока вот на политической арене не видно?
Ну, это неизбежно. Кто в 98-м году знал имя президента России 2000 года? Нашего национального лидера. Кто в январе 17-го представлял себе роль Ленина, и уж тем более Сталина? Кто представлял себе, что Аятолла Хомейни может возглавить светский, процветающий, бурно развивающийся Иран? Кто вообще знал мелкого партийного функционера Саддама Хусейна, пока он не знал, вот не стал тем Саддамом, которого мы его знаем? Кто знал, что Хафиз Асад и его алавиты возьмут в руки Сирию и основывают, будут вот некую династию? Никогда, до той поры, пока эти лидеры не появились и не проявили себя, мы этих людей не знаем. А потом говорим, ну конечно, но это же была эпоха Саддама, эпоха Асада, эпоха Мубарака, эпоха Салиха. Мы видим этих людей, мы не знаем, кто они. Я думаю, они и сами еще этого не знают.
Вопрос Карине Звигельской. Как, по-вашему, пришло ли время для научного осмысления от событий на Арабском Востоке зимы 2010-2011 годов?
Я считаю, что для научного осмысления время есть всегда. И начинать осмысливать то, что происходит, надо сейчас. И я, насколько я знаю, собственно, мои коллеги именно этим и занимаются. Поэтому научное осмысление крайне необходимо, понимаете? Иначе мы так и не поймем, о каких механизмах шла речь и что, собственно, произошло.
Вопрос Евгению Сатановскому. Можно ли констатировать, что весь земной шар оказался на грани нового витка нестабильности?
Можно. А может быть, нет. В какой мере Китай затронет нынешний виток нестабильности? В какой мере Индию затронет нынешний виток нестабильности? Что будет происходить с Австралией и Канадой? Весь земной шар, это слишком сильно сказано, планета большая. А в конечном счете, любая такого рода проблема демпфируется. Мы будем иметь 2-3 поколения безобразий на Ближнем и Среднем Востоке. И в конечном счете с ними планета справится. Но потом начнется период безобразий Африки. И это будет все гораздо хуже.
Спасибо. Напомню, что президент Египта Хосни Мубарак, правящий страной с 1981 года, в пятницу подал в отставку. На площади Тахрир это сообщение вызвало бурный взрыв эмоций. Люди скандируют: «Мы победили, Египет свободен». Центральные телеканалы всего мира передают прямой эфир события с площади Тахрир. О том, какие возможные варианты развития событий после отставки Хосни Мубарака ждут человечество, мы сегодня говорили с Ириной Звигельской, заведующей сектором международных вопросов Института Востоковедения Российской Академии Наук, и Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Флоринская. What the Iranian regime must understand, Cairo is that now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио